Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В Украине новый парламент. Приняты первые решения, избрано парламентское руководство, правительство. Начинается голосование за важные, знаковые законопроекты. Такого парламента в Украине практически никогда не было, где монобольшинство одной политической силы, ориентирующейся на президента страны. Вот об этом мы сегодня будем говорить с нашими гостями. В студии политолог Владимир Горбач. Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Анатольевич. И с нами по скайпу на связи политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте, добрый день.
Но перед тем, как перейти к беседе, сюжет о сути происходящего.
29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва, депутаты которой избраны на внеочередных выборах 21 июля. В присутствии президента страны Владимира Зеленского и гостей новоизбранные депутаты приняли присягу. Ее текст с парламентской трибуны зачитал самый старший по возрасту депутат 78-летний Юлий Иоффе. В Верховной Раде 5 партийных фракций: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа за жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и одна депутатская группа «За будущее». Подавляющее большинство депутатов – новички в украинской политике. Среди них есть звезды шоу-бизнеса, телеведущие, блогеры, спортсмены, журналисты, гражданские активисты. Как и в Раде предыдущего созыва, в нынешней 26 мест останутся пустыми, поскольку выборы не проводились в аннексированном России Крыму и в неподконтрольных правительству Украины районах Донбасса. Политическая партия президента Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 424 мандатов, что позволило ей создать однопартийное большинство и самостоятельно сформировать правительство. Председателем парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. На должность премьер-министра депутаты утвердили Алексея Гончарука, который до этого работал заместителем руководителя офиса президента. 35-летний Гончарук – самый молодой глава правительства в истории страны. В первый день работы парламентарии назначили весь состав нового украинского правительства. Владимир Зеленский заявил, что через год может распустить и эту Верховную Раду, если она не оправдает ожидания украинского народа.
Вже зараз точно зрозуміло. Рада.
Уже сейчас понятно, что Рада этого созыва войдет в историю. Вопрос один: как именно? У вас все шансы попасть в учебники истории как парламент, который сделал невероятное и воплотил все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет. Как парламент, в котором не было драк между депутатами. Или, не дай бог, вы войдете в историю как члены парламента, просуществовавшего меньше всех один год.
Який проіснував один рік.
В ночь на 30 августа Рада одобрила в первом чтении проект закона о лишении депутатов неприкосновенности. В ближайших планах парламентариев рассмотрение 60-70 законопроектов. Среди них об импичменте президента Украины и о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Для окончательного принятия этих и других документов, о которых заявляют представители партии «Слуга народа», необходима поддержка конституционного большинства Рады в 300 голосов. Поэтому для изменения основного закона сторонникам Зеленского потребуется заручиться поддержкой, например, партий «Голос» музыканта Святослава Вакарчука и «Батькивщины» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Тем не менее, расклад сил в Новой Раде дает основания заявлять экспертам, что вместо парламентско-президентской, фактически в Украине, начинает действовать президентская форма правления. Ключевые решения в парламенте, как полагают наблюдатели, будут принимать глава государства и его окружение.
Такой парламент необычный, он позволяет украинским экспертам, скажем так, оставаться в привычных рамках прогнозов и предположений?
Ну, я думаю, что нет. Лично для меня ситуация как бы очень новая, непредсказуемая. То есть самый, наверное, честный ответ на все вопросы сейчас это будет «я не знаю». Потому что Украина продолжает удивлять, и Украина остается той страной, в которой невозможно предвидеть результаты выборов, да, как бы было раньше считалось, это как свойство демократии современной украинской, но теперь еще и невозможно предсказать то, что будет после выборов, уже после формирования всех новых органов власти на новом политическом цикле. Это смена поколений на самом деле в политике, этот новый парламент, новый созыв, он самый молодой и самый неопытный. Поэтому ждать от этих людей можно, в принципе, всего, чего угодно. Как хорошего, так и набитых шишек тоже.
Для господина Горбачева, он говорит, что это для новой ситуации. Мне кажется, что для нас с вами не такая новая, потому что вот я хорошо помню разные там ситуации с появлением такого вот большинства в России, в Государственной Думе 2000 года, когда сначала была коалиция единства и коммунистов, и вот отечество как-то осталось за бортом власти и говорили, что это такое изгнание старой номенклатуры. А потом возник Союз Единства и Отечества, который все мы знаем теперь под названием «Единая Россия». И это уже такое монобольшинство на годы, на десятилетия. Оно работает так же, я бы сказал, эффективно, быстро, без колебаний, как работает несколько дней подряд новый украинский парламент. Или не стоит проводить такие параллели?
Ну, вы знаете, я об этом, честно говоря, не думал в таких терминах, как вы говорите. Мне кажется, что сейчас, со стороны глядя, украинский парламент больше напоминает, если уж сравнивать с Россией, 90-е годы, когда действительно были выборы гораздо честнее, люди проходили в парламент очень разные, это было местом для дискуссий, и местом для шоу, и местом для склок. В общем, там было масса удовольствий. Там был и Жириновский, помните, там было много других экзотических личностей. Сейчас все построены, все смотрят на кормушку. Кормушка, естественно, в окошке в кремлевской стене, и полный порядок. Соответственно, Дума, я не знаю, как это, как бы резиновая печать, которая прикладывается к решениям, которые принимаются в Кремле. Или это еще место, откуда звучат разные абсолютно экзотические, чтобы не сказать, идиотские предложения. С украинской ситуацией, я не знаю, не мне сравнивать, понимаете? Украина самостоятельная страна, у нее действительно, так же, как, кстати, и в России, происходит смена политических поколений. И мне кажется, это вообще просто уже трудносравнимые вселенные. Мы так далеко разошлись, что я бы даже не рискнул проводить какие-то параллели с российской действительностью. Меня радует, что на Украине конфликты политически решаются в правовом поле. Это, безусловно, прогресс. Понятно, что политика – место конфликтов, и там хватает и грязи, и всего чего угодно. А у нас в стране конфликты решаются не в политическом поле, а запихиваются или под плинтус, или под ковер, или под полицейские дубинки и так далее. И я думаю, что украинская ситуация здоровее, потому что, да, там много будет скандалов, много будет всяких неприятных пахнущих историй, но не будет того, что называется радикального слома власти. А в России, ну что толку рассуждать про Российскую Думу? Мне кажется, это даже несопоставимо, ей-богу, это какие-то уже разные цивилизации.
Леонид Анатольевич, вот, может быть, бывают моменты, когда, знаете, есть расхождение, а потом по каким-то моментам приходит, начинается цивилизационное сближение. Это все-таки постсоветское пространство. Я просто пытаюсь понять, потому что вот для Дмитрия Борисовича тут, вот, глядя из Москвы, он все-таки действительно привык проходить мимо охотного ряда, привык к Государственной Думе, к ее стилю работы, а в Украине все-таки действительно привыкли к другому стилю работы парламента, чем тот стиль, который мы наблюдаем сегодня. И мне, как человеку, допустим, который многие годы работал парламентским журналистом, как раз аналогии между тем, как работает сегодняшняя Дума и как работает сегодняшняя Верховная Рада, они мне ближе.
Нам, как украинцам и россиянам, конечно, свойственно сравнивать процессы политические в наших странах и придумывать или искать аналогии какой-то, кто кого догоняет. Это все как бы интересно, но мне кажется, что в данном случае может быть, процесс пойти по-другому совершенно, и та большая фракция большинства «Слуга народа» будет очень мало напоминать «Единую Россию». При том всем, что это пропрезидентская политическая сила, она имеет подавляющее большинство в парламенте и самостоятельно формирует правительство, и, в принципе, всю власть может переформатировать, переделать под себя. Но, тем не менее, я думаю, что в этом вот, в новом большинстве однопартийном будет масса разнообразных фракций. внутрифракционных групп, которые будут конкурировать друг с другом, потому что там не просто пропрезидентская сила, а весь спектр фактически украинского политикума, политических настроений, идеологий, там, ориентаций внешнеполитических и так дальше. То есть я думаю, что эти люди только поначалу будут голосовать дисциплинированно и согласованно. А потом на определенном этапе, думаю, очень быстро, может быть, даже уже в этой осенью, начнутся разногласия внутри самой правящей партии. И мы можем увидеть то, что процесс, может, политический процесс, может развиваться совершенно по другому сценарию, чем у «Единой России» с Владимиром Путиным.
На самом деле очень важно понять, до какой степени может существовать без разногласий политическая сила, которая собрана из людей с разными политическими взглядами. Но так тоже было в российских условиях, когда люди с разными политическими взглядами собирались под одной крышей и тоже думали, что у них будет разногласие. А потом их объединяла власть, я не знаю, выгода, что-то такое, чего в Украине, опять-таки, не учитывают сегодня.
Плохо, когда они могут договориться, а еще хуже, когда договорились, причем на принципиально отличной основе. Насколько я понимаю, любой политик на Украине, я имею в виду депутата, он все-таки ориентируется на своих избирателей. В России тоже. Но в России у каждого депутата один избиратель, он сидит в Кремле. И все избиратели это прекрасно понимают.
Говорили вот на тренинге для партии «Слуга народа», один из советников Владимира Зеленского говорил, вы все находитесь, потому что голосовали за Зеленского, не за вас, вы никто. Вот такая была идея.
Любой большой начальник хочет подогнуть под себя депутата. Но я согласен с Владимиром, что это можно делать только до определенного момента, потому что все-таки украинские депутаты, они не чувствуют себя патронами в обоими. А российские, они прекрасно знают, что если они сделали что-то не так, то главный избиратель, который сидит в Кремле, скажет им: «Ребята, свободны. Ваше место займет кто-нибудь другой». И поэтому так легко управлять этой ситуацией. Но поэтому Дума не отражает ничего, кроме желания услужить кремлевскому начальству. В то время как, скажем, в Раде, насколько я понимаю, есть действительно разные группы, есть действительно разные представления о том, как развиваться в стране. И поэтому я согласен, что там скоро начнутся склоки, что вряд ли возможно Российской Думе, потому что это, ну, в некотором смысле собрание рядовых Путина, как удачно выразился господин Кадыров. «Я солдат Путина», он говорит. А если бы не был солдатом, он бы не был Кадыровым, он бы не был, условно говоря, руководителем территории. И все наши депутаты прекрасно это понимают, и они умные люди, мне надо это объяснять. Поэтому они все выполняют команды, которые получают сверху, а украинская ситуация, мне кажется, очень сильно отличается. И именно в этом она похожа на 90-е годы, когда у Ельцина были очень серьезные проблемы с демократически избранной Думой, где большинство было, например, коммунистов в 95-м году. И это было крайне тяжело. И Совет Федерации был тогда. Сейчас эта проблема решена, но за это мы заплатили полным отрывом вот этих самых властных людей, этого властного большинства от почвы. Я не представляю, чтобы когда-нибудь в России был такой низкий уровень доверия к Думе, к политической силе главной Единой России в этой Думе и вообще к парламентским институтам. Я не знаю, как на Украине, вот это вам виднее, но мне кажется, там гораздо более здоровая ситуация, когда можно ругаться, можно друг друга поливать, это становится, может быть, это очень многих раздражает, это понятно, но коль скоро политика – это зона конфликтов, то вопрос в том, как эти конфликты решаются или с помощью старшины, или с помощью парламентской процедуры. Вот в чем принципиальная разница. И, опять же, степень зависимости от избирателя. Как бы ни пытались сейчас нагнуть слуг народа, все-таки они, ну, скажем, как мне кажется, со стороны, не мне судить, конечно, но мне кажется, они о себе понимают несколько иначе, чем формулирует господин Катаров. Они не воспринимают себя как солдаты Зеленского.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Сегодня мы говорим о новом украинском парламенте вместе с нашими гостями, политологами Владимиром Горбачем и Дмитрием Орешкиным. Важный вопрос, который затронул Дмитрий Орешкин, и который я хочу, разумеется, переадресовать вам. Потому что сейчас доверие к президенту Владимиру Зеленскому беспрецедентно. Но это стало и видно и по результатам президентских выборов в стране. И очевидно, что это доверие, оно экстраполируется на депутатов Верховного Верховной Рады. Она экстраполируется на только что созданную, никогда не существовавшую до этого партию «Слуга народа». Но возникает вопрос, а как долго можно такое доверие удержать и за счет чего?
Как долго? Зависит от терпения народа и зависит от поведения власти. Думаю, что вот эти два фактора как-то будут между собой взаимодействовать. И то, что мы видим пока что, по крайней мере, по поведению власти, они что новое принесли в коммуникацию с народом? Это элементы шоу. И шоу это становится как бы главным каналом общения с массами. Развлекать, удивлять и радовать. Вот как бы миссия новой украинской власти. И таким образом держать на себе, на своих действиях фокус внимания и быть на позитиве. Вот то, как себя позиционирует новая власть и как она коммуницирует сейчас по-новому. Народ или избиратели, они тоже как бы телезрители. Они смотрят, наблюдают, поддерживают пока что, по крайней мере, беспрецедентный уровень поддержки и действий власти, и самого президента, может быть, теперь и правительства. Но это все будет существовать до первого столкновения с какой-то реальностью, с испытаниями. И я думаю, что самые главные риски для вот этого вот доверия народа к власти, они будут лежать в внешнеполитической плоскости и в плоскости национальной безопасности. Как только там будут возникать пробоины, угрозы и какие-то, возможно, даже поражения на внешнеполитической арене, то кризис доверия будет возникать, накапливаться, развиваться, и неизвестно, чем может закончиться для нынешней власти.
У Владимира Зеленского сейчас полноценная власть, да? Парламент, правительство, свои силовые министры, все уже полностью аккумулировано. И вот в этой ситуации Владимир Путин будет готов пойти навстречу украинскому коллеге, искать с ним компромисс там, по Донбассу, по Крыму. Это ведь есть вопрос доверия, о котором мы говорим, и вопрос национальной безопасности Украины. Или будет развиваться ситуация, как с Петром Порошенко, который после избрания воспринимался в Москве как человек, с которым удастся найти взаимопонимание, а на момент своего ухода был чуть ли не главным оппонентом Путина.
Ну, я думаю, что ситуация будет сильно отличаться от порошенковской, потому что порошенковская ситуация была военной, назовем вещи своими именами. Сейчас у Путина совершенно другая стратегическая задача. Он считает, что надо вернуться к ситуации business as usual, с откушенным Крымом. Естественно, эта тема для него не обсуждается. Это его визитная карточка. Крым должен быть российским. Для него тут никаких вопросов нет. При этом его логика, насколько я понимаю, разговоров с Европой и с Украиной заключается в том, а куда вы денетесь? Ну, куда Европа денется? Ей нужен газ, ей нужна нефть и так далее. Ей нужен, опять же, какой-то там мир. Ей совершенно не нужна гонка вооружений. Толстая, зажравшаяся, слабая буржуазная Европа отступит. Другой вопрос, что могут быть какие-то подвижки с ДНР, ЛНР. И здесь тоже путинская стратегия довольно понятна. Он не хочет глотать эти территории. Вопреки тому, что про него рассказывают слишком эмоциональные наблюдатели. Он, наоборот, хочет впихнуть это троянское объединение в состав Украины с тем, чтобы всегда можно было подбросить туда керосину и, соответственно, испортить Украине жизнь. Так что его стратегия в этом смысле понятна. И в рамках этой стратегии он, естественно, будет склонен демонстрировать какую-то гибкость. Ну, например, там, обменять военнопленных, вернуть тех самых украинских моряков, просто потому, что он не хочет ссориться с морским международным трибуналом. Все это будет обставляться как акты и жесты доброй воли и так далее. И с Зеленским то же самое. Да, будем разговаривать, но только тема Крыма не обсуждается. А вот насчет ДНР, ЛНР, насчет Минского процесса, здесь вполне можно о чем-то говорить, какие-то подвижки демонстрировать и так далее. Сейчас ему важно зафиксировать ту геополитическую реальность, пользуясь его выражениями, которая сложилась после 2014 года. И я думаю, что поэтому будут на предмет мягкости щупать господина Зеленского. Но, во всяком случае, это не такая жесткая позиция, как которая была у Порошенко, который все-таки вынужден был воевать с российскими войсками. Все это понимают, хотя Россия это отрицает. А у вчерашних врагов восстановить климат взаимного доверия очень трудно. Но Зеленский тоже, насколько я понимаю, достаточно жестко ограничен в своих возможностях улыбаться Владимиру Путину, потому что у него тоже есть избиратели. И вот этот подход, что Крым, все, забудьте про Крым, он теперь уже российский, давайте начнем с нового листа. Логика примерно такая. Я думаю, что вряд ли этот подход может устроить если не большинство, то очень значительную часть украинских избирателей. Поэтому у Зеленского ситуация, мне кажется, конечно, помягче, чем у Порошенко. Во всяком случае, можно пытаться договариваться. Но риски очень велики, потому что Путин будет договариваться с позиции крутого пацана, когда он говорит, а куда ты денешься? Если хочешь восстанавливать доверие, примирись с тем, что произошло. А это никакой украинский лидер, мне кажется, сделать не может без потери поддержки своих избирателей.
Действительно ли ограничит Владимир Зеленский в своих подходах к конфликту с Москвой?
Ну, я соглашусь, что его подход очень серьезно отличается от подхода предыдущего президента, предыдущей власти. Но, по-моему, он отличается тем, что он более наивен. Ну, что свойственно как бы любому неофиту, всем переговорщикам в начале переговоров кажется, что они могут договориться, что есть какой-то шанс, и договориться именно взаимовыгодно, а не просто согласиться с требованиями оппонента. Поэтому тут у Зеленского на самом деле меньше возможностей, чем он думает, и он сейчас ведет себя так с Владимиром Путиным, как бы думает, что у него широкие возможности. Но на самом деле он очень скоро и быстро, я надеюсь, по крайней мере, уяснит для себя, что от этого пространства для маневра у него не так много, потому что Россию интересует, или нынешний Кремль интересует контроль над всей Украиной. А Зеленский есть президентом Украины. Это контроль над президентом Зеленским в том числе. Конечно же, он, как достаточно амбициозный молодой человек, будет пытаться избегать этого контроля и делать все, чтобы от этого уходить. Но, опять же, стилистически это все будет выглядеть совершенно по-другому, чем это делал Петр Алексеевич Порошенко. Если Порошенко отстреливался, то Владимир Александрович будет отшучиваться.
А что будет с парламентом, если, допустим, будет принимать какие-то решения, которые будут не соответствовать интересам, ну, вот, активной части общества? Ведь на самом деле людей, готовых к такой жесткой конфронтации с Москвой, в парламенте сейчас не так много.
В принципе, есть ядро и в обществе, и в парламенте тоже людей, которые настроены достаточно решительно. Это то, что мы называем активной частью общества. И не только уже как бы гражданского общества, но и очень большого социальной группы там, ветеранов, уже новых ветеранов новой войны. И не только тех, которые лично воевали, но, по крайней мере, ощущают и чувствуют свою личную сопричастность к этому сопротивлению, сопротивлению внешней агрессии. И поэтому эта часть общества, она показала уже фактически в День независимости, во время этого марша ветеранов, они показали, что они сила, они самоорганизованы, они достаточно решительны, они есть, они готовы действовать. И с этими настроениями придется считаться любой власти и этой новой тоже. Их может быть не быть большинство, но активная часть общества в любом обществе не является большинством. Но количество может быть достаточно для того, чтобы в критический момент взять инициативу на себя и очень сильно повлиять на политические решения в любом парламенте. И в этом, и, может быть, в следующем.
Хотелось бы вас спросить. Вот активная часть общества. Мы видим, опять-таки, эти протесты, которые в России сейчас происходят. И мы действительно видели этот альтернативный марш. Это не протест, конечно, был. Но это был альтернативный марш на День украинской независимости. Можно сказать, что люди на улицах тоже являются важной частью парламентаризма?
Если в России, то нет.
Вы считаете, что люди, которые выступают за свободные выборы, не часть парламентаризма?
Если исходить из логики наших начальников, то для них это белый шум. Логика Путина, логика вертикали, логика силовиков заключается в том, что у кого винтовка, у того и власть. Ну, вы знаете это выражение Мао Цзэдуна. Это еще советская вера. Для них эти ребята, которые выходят на улицу, ну, это или они действительно верят, что это проплаченное Западом явление, или, во всяком случае, они считают это несущественным. Потому что главное – это лояльность силовиков. Достаточно будет выпустить еще две роты ОМОНа и всех разогнать. И все будет в порядке. Вот они из этой веры исходят. Они, ребята, простые. Не надо думать, что это какая-то большая высокая стратегия. Главное – силовой контроль. Вот это Владимир Владимирович Путин знает прекрасно. Главное – обеспечить лояльность высших силовиков. Главное, чтобы они были довольны. А там, ну, вышли на улицу, там это 20 тысяч, 50 тысяч интеллигентов. Против них там бравых ребят пустить, дадут они там прикладом зубы. И все разбегутся. Главное, чтобы эти вот ребята с прикладами были довольны, накормлены, дисциплинированы, и все будет в порядке. Россия в этом смысле, ну, путинская Россия, гораздо более Китай, чем, скажем, та же самая Украина. Мы сейчас отчетливо развернулись в сторону Востока, и это Владимиру Путину кажется правильным, и в этом направлении будем двигаться. Поэтому пусть там в Москве публика пошумит. А с помощью телевизора мы расскажем всей стране, что это зажравшаяся кучка москвичей, которых денег куры не клюют, которые не знают, чем себя занять, и вот за американские деньги они там взят. Примерно такая у них логика. И, в общем, ближайшие несколько лет, я думаю, она будет работать. Хотя, конечно, демократически мыслящие люди всегда немножко льстят себе надеждой, что мы выйдем, и они к нам прислушиваются. Выйти-то мы выйдем, а вот что они прислушиваются, это большое заблуждение.
Ну, вот, насколько я понимаю, все-таки в украинских условиях речь не идет о том, что это интеллигенция куда-то выходит. Это такие, я сказал, разные слои населения в разных политических взглядах придерживаются, в том числе люди, которые воевали, можно так сказать.
Ну да, это их семьи, друзья, социальное окружение. И это, в принципе, уже такая стойкая социальная группа. На самом
деле. И, кстати, я понимаю, что это социальная группа. Группа может иметь и своих знакомых, там, и друзей даже среди депутатов партии «Слуга народа», и тоже
конечно,
очень неоднородная.
Опять
мы тоже об этом говорили.
Там весь спектр, и географический, и идеологический, и социально там присутствует, и даже олигархический.
Ну, как без него трудно, весь, да, когда есть олигархи.
Весь спектр влияния внутри самой фракции. Я вот наблюдал за трансляцией первый день, когда там хор поет гимн, и все процедуры инаугурационные происходят, то очень многие представители вот этой вот нового поколения, они это все уже как бы воспринимают несколько как архаические. Они уже из другого времени, что называется. И этот контраст, он уже начинает резать глаза.
Посмотрим на этом контрасте, как будет строиться новая украинская власть, как будет работать новый украинский парламент, какими будут отношения внутри самого большинства, между большинством и оппозицией, между большинством и обществом. Все это нам еще предстоит увидеть и, можно сказать, пережить. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Нашими гостями сегодня были политологи Владимир Горбач и Дмитрий Орешкин. Спасибо, господа, что были с нами. Эту программу для вас провел Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Мне остается только попрощаться с вами и пожелать всего наилучшего. До встречи!
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».